Несомненно, когда кто-то встречал Прабхупаду в первый раз, это являлось для него основополагающим, переломным событием в его жизни. Нам говорят, где вы были, когда застрелили Кеннеди? У людей есть разные исторические события, с которыми они себя отождествляют, и, несомненно, для каждого преданного, которому выпала удача встретиться с Прабхупадой, это является основополагающим событием в их жизни. Когда вы в первый раз встречаете Прабхупаду, это кульминация вашего существования. Когда Прабхупада приехал в Гейнсвилл, это был очень-очень значимый визит. В том смысле, что Прабхупада приехал туда не с какими-то менеджериальными целями. Гейнсвилл не был каким-то большим важным храмом. Если я кому-то в то время говорил, что я из Гейнсвилла, он смотрел на меня как на сумасшедшего. «Откуда ты? Где это?» Никто даже не слышал ничего о Гейнсвилле. Его даже не было на карте ИСККОН. И то, что Прабхупада приезжал в это глухое место, было на самом деле очень удивительным событием. Когда Прабхупада приехал, он в полной степени занялся проповедью. Мы организовывали программы. Все время, пока он был там, он проповедовал. Но это было очень интересно, потому что, когда он только приехал и зашел в храмовую комнату, он прочитал там вступительную лекцию. Он сказал довольно уместно: «Я очень рад быть в этом очень отдаленном месте, которое находится в тысячах и тысячах милях от места рождения Господа Чайтани Махапрабху в Майяпуре». Несомненно, любое место в Америке так или иначе удалено от Майяпура, но, например, в Лос-Анджелесе вы можете сесть на самолет и через 22-23 часа быть в Калькутте, а еще через 3 часа вы доедете на машине до Майяпура. Я не помню, приехал ли Прабхупада из Нью-Йорка, Детройта или Чикаго, но было очень много преданных, которые получили инициацию до меня в этих местах. Итак, Прабхупада приехал из Нью-Йорка или какого-то северного города в Атланту, изменил там свои планы. Ему пришлось лететь из Атланты в Джексвилл и затем еще ехать 2 часа до Гейнсвилла. Поэтому, когда он приехал в Гейнсвилл, он сказал: «Я очень рад приехать в это очень отдаленное место. И я очень рад видеть всех этих юношей и девушек, которые воспевают и танцуют в этой глуши». Там была репортерша, которая довольно дружелюбно относилась к преданным. Мы с ней были хорошими друзьями. Она задала Прабхупаде один важный вопрос, который запомнился мне. «Почему в вашем движении только молодые люди? Почему здесь нет пожилых людей?» Прабхупада привел очень хорошую аналогию. Он сказал: «В этом университете кого вы увидите? Вы видите там только молодых людей. Там не будет никаких пожилых людей. Почему так? Потому что если вы молоды, то это как раз время для духовности. Это лучший период в вашей жизни для того, чтобы принять этот процесс. Старым глупцам уже слишком поздно этим заниматься». И, конечно же, все засмеялись. Никто не был оскорблен этим. Но он очень эффективно указал на суть. Итак, Прабхупада приехал, прочитал лекцию, все местные репортеры были там. Прабхупаду это очень воодушевило. Затем он принял омовение, переоделся и поехал в университет. Там, на Плазе Америки, он прочитал лекцию. Это то же самое место, где проходили демонстрации против войны, и то же место, куда приехал Гарга Муни. Это что-то вроде Томпкинс-сквер-парка. Он также сидел в парке, следуя той же формуле. Итак, Прабхупада сидел на сцене, и он дал лекцию по 6 главе Бхагавад-гиты о Санкхья-йоге. Это была очень изысканная лекция, философский доклад очень высокого уровня. А я думал, Как они смогут понять это? Я едва ли могу понять это. Она была настолько интеллектуальной и философской, что даже я не понимал ее. Как же эти студенты могли понять ее? Там было около 700-800 студентов, но после все студенты стали говорить: «О, это самая лучшая лекция, которую я слышал в своей жизни, это было здорово, мне так понравилось». Прабхупада совершенно ясно понимал, куда он попал и что за аудитория была перед ним. Он всегда осознавал, какое послание он хотел преподнести аудитории. И для этой группы студентов он выбрал шестую главу Бхагавад-гиты, и она оказала на них большое впечатление. Даже через многие и многие годы люди, которые были там, до сих пор помнят это. Для них это тоже был переломный момент в их жизни, они никогда его не забудут, и это останется с ними до конца жизни, независимо от того, станут ли они преданными или нет. Он оказал на них огромное впечатление. Я уже была преданной в течение года, и я получила первую инициацию письмом. Мы были в Гейнсвилле, Харидананда был президентом, а я была как бы всем остальным. Это был маленький проповеднический центр. Мы пригласили Прабхупаду, а Амарендра был движущей силой этого события. Есть фотография Прабхупады в Бхагавад-гите. За ним висит картина Гопала Кришны с несимметричными цветами и листьями. Мы это сделали, это было в Гейнсвилле. На нем также была несимметричная гирлянда, мы достали для него много цветов. Так или иначе, мы все волновались, потому что я должна была в первый раз увидеть Прабхупаду. Я осталась, а все поехали в аэропорт, чтобы встретить его. Я осталась и украсила его комнату множеством магнолий, чтобы создать приятный аромат. Затем я поняла, что Прабхупада приехал, потому что киртан на улице прекратился, и все принесли свои поклоны. Я сбежала вниз по лестнице, и когда я подбежала к входной двери, Прабхупада уже стоял там. Я отошла назад и принесла свои поклоны. Я подумала о том, что хочу его увидеть, поэтому сделала это быстро. Но хотя я поднялась очень быстро, он очень непринужденно проплыл в храмовую комнату. Его трость уже стояла прислоненной к Вьясасане, а он смотрел на алтарь. У нас было просто изображение Панчататвы, которое нарисовала Гаятри. Он выглядел очень расслабленным, как будто бы он был там вечно. Это было удивительно. И я по-настоящему увидела свет, исходящий из его тела. Я увидела невероятную ауру в виде дымки вокруг него. Я подумала, правда ли то, что я вижу? Я не зажигала столько благовоний. Мне захотелось сохранить это видение в своем уме навсегда. Было ли это материальной реальностью или духовной реальностью? Но это было красивое видение. Через многие годы Бхагавата говорил о Прабхупаде здесь, в нашем храме, в Алачо, о том, что в тот раз тоже был там и, по-моему, также впервые видел Прабхупаду. Он сказал то же самое, он видел то же самое, ауру света и благовоний вокруг. Когда он сказал об этом, я поняла, что это было по-настоящему. Это был мистический опыт, который Прабхупада позволил некоторым из нас получить. Когда весь город узнал о приезде Прабхупады, они были очень воодушевлены. Местная газета на следующий день разместила статью на первой странице с фотографией Прабхупады на плазе. Лидер Хари Кришна приехал в Гейнсвилл. Был один профессор в университете, у которого был свой телевизионный канал. Это была служба общественного вещания. Как только он услышал, что Прабхупада приезжает, он стал звонить мне каждый день. Он очень сильно хотел взять интервью у Прабхупады. Он решительно собирался добиться того, чтобы Прабхупада появился у него. У него было вечернее интервью-шоу, в котором участвовали видные гости. Поэтому он доставал меня каждый день. «Пожалуйста, привезите Бхактивиданту. Пожалуйста, могли ли мы взять интервью у Бхактивиданта? Я буду очень счастлив и очень благодарен». В конце концов, Прабхупада согласился на это, поэтому он был в экстазе. Тем вечером, когда мы вернулись с плазы, Прабхупада немного отдохнул, принял гостей на даршан, индийцев и других, и затем около 8 часов вечера мы поехали на телевизионную станцию, чтобы дать интервью. Оно было опубликовано под названием «Трансцендентная передача». BBT опубликовал небольшой буклет с этим интервью. Больше всего из этого интервью мне запомнилось, что профессор Марк Деймон пытался вынудить Прабхупаду сказать что-то провокационное или сомнительное. Он говорил: «Зачем вы приехали?» Он достаточно хорошо знал философию, он прочитал несколько книг, чтобы ознакомиться с ними перед интервью. Он знал о Господе Чайтане, он знал историю, он знал о том, что Прабхупада получил наставление от Бхактисиддханты поехать на Запад. Но все же он хотел набрать рейтинг программы, представив все так, как будто лидер Хари Кришна говорит, что христианская религия плохая, и все должны стать кришнаитами. Он пытался сделать так, чтобы Прабхупада сказал что-то такое, но Прабхупада не клюнул на эту удочку. Он сказал: «Нет-нет, мы здесь не для этого. Мы просто просим воспевать имя Бога. Если у вас есть свое имя Бога, вы можете воспевать его, это хорошо. Мы не просим вас воспевать наше имя Бога. Просто воспевайте имя Бога. Таков процесс». Прабхупада продолжал давать такие несектантские ответы. И этот интервьюер, профессор, был порезан на куски, но Прабхупада делал это настолько мягко, что он этого даже не заметил. Он даже не смог понять это. Как если вы режетесь лезвием, оно настолько острое, что вы даже не заметите этого, пока не пойдет кровь. Прабхупада побеждал его на каждом шагу, не ведясь на его уловки. Каждый раз Прабхупада как будто бы вел счет. Мы все сидели за камерами, а Прабхупада был великолепен. Он светился. На него был направлен телевизионный свет так, что можно было видеть белизну его глаз, и его золотистая кожа была подсвечена. Шафрановые одежды были тоже подсвечены. Прабхупада постоянно набирал очки. Например, Христос сказал: «Не убей». «Почему вы убиваете? Почему вы убиваете?» Он никогда не говорил: «Не убивай только людей». Он говорил, что никого нельзя убивать. Он подчеркивал эти моменты. Затем он бросил свой взгляд на преданных. Мы сидели за камерами. И у него промелькнул небольшой блеск в глазах, и появилась небольшая улыбка, потому что он знал, что держал победу над этим парнем. На самом деле это не было так уж важно для Прабхупады, но он знал, что преданные по-настоящему наслаждались этой беседой или дебатом. Поэтому Прабхупада взглянул на нас, и мы увидели небольшой блеск в его глазах. Затем профессор пригласил всех преданных выйти на камеры и воспевать. Так что это была очень благоприятная программа. В конце лекции по прибытии он сказал: «У меня есть один преданный по имени Картикея. Его мама лежала при смерти». Он объяснял, что если человек вспоминает Кришну в момент смерти, он отправляется к Кришне. Он сказал: «Она лежала на смертельном одре и с вызовом сказала: „Где этот Кришна? Сейчас он здесь. Где твой Кришна? Сейчас он здесь“, и она умерла». Прабхупада сказал: «Так она ушла к Кришне». Он наклонился вперед и сказал с широко раскрытыми глазами, об этом говорится в Бхагавад-гите: «Она отправилась к Кришне». Я помню эти маленькие лакомые кусочки, потому что они были очень значимы для меня, так как он давал нам свою милость. Я спросил Прабхупаду: «Прабхупада, как мы можем сделать людей сознающими Кришну?» Я думал о том, чтобы задать Прабхупаде какой-нибудь глубокий вопрос, поэтому я спросил Прабхупада: «Как мы можем сделать людей сознающими Кришну?» Я ожидал какой-то подробный ответ или формулу: «Делай так и так и так». Но Прабхупада сказал: «Просто проси их повторять Хари Кришну, и на этом твоя роль заканчивается». И он повторил это еще раз. Иногда преданные говорят: «Я сидел в аудитории, Прабхупада что-то сказал, и было так, как будто он говорил это мне, но здесь Прабхупада обращался ко мне, но я не слушал». Я не слушал, потому что у меня есть много недостатков и слабостей, но худшее из них — это привязанность к плодам. Я очень страстный и очень стремлюсь к плодам своего труда, даже если это находится в рамках сознания Кришны. Когда я проповедовал студентам в Гейнсвилле, я отчаянно желал, чтобы они стали преданными. Я фактически желал в своем уме: «Ты должен стать преданным». Я хотел забрать их свободу воли и сделать их преданными. Позже, когда я стал юристом, выигрывая и проигрывая дела, я был очень привязан к победе. Я хотел победить для Кришны, но тем не менее я желал именно победы, потому что я не слушал тем вечером Прабхупаду. Я не услышал, что он сказал, потому что он сказал: «И на этом твоя роль заканчивается». Об этом написано прямо в Бхагавад-гите. У тебя есть право выполнять свои предписанные обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Это решает Кришна, это принадлежит Кришне. А я просто не услышал, что говорил мне Прабхупада. Он обращался ко мне, потому что он знал: этот парень привязан, и у него есть такие привязанности. Но я не слышал. Затем Бхагавата спросил: «Прабхупада, как нам не пасть в майю?» Прабхупада сказал: «Это подобно лодке. Оставайся в лодке. Майя может раскачивать лодку, но ты не должен выпрыгивать из лодки. Держись за лодку, оставайся там». По сути, это значит оставаться в обществе преданных и продолжать совершать усилия. Вы можете намокнуть, но вы должны оставаться в лодке. Это было прекрасно. Я помню, как он сравнивал материальный мир со львом, объясняя, что люди добровольно выбирают оставаться в материальном мире и подвергают себя всем этим страданиям: рождению, старости, болезням и смерти, адьятмике, адхибаутике, адхидайвике и так далее. Прабхупада сказал: «Почему они делают это? Почему люди выбирают это? Ведь это подобно льву. Мы не идем ко льву и не говорим: „О, господин лев, пожалуйста, откройте свою пасть, я хочу туда войти“. Точно так же мы просим Майю открыть свою пасть и позволить нам войти в эти жалкие условия существования». Это все, что я помню с того вечера. Затем он заметил, что у нас нет Канхимал. Он сказал Хридаянанде, который был президентом: «Почему у них нет Канхимал?» Он ответил: «У нас нет Канхимал. В те дни их привозили из Индии, это была редкость». На следующий день Хридаянанда сказал мне: «У нас должны быть Канхималы». Гейнсвилл — небольшой город, и я побежала в маленький магазинчик с бусами, который до сих пор находится там, в Гейнсвилле. Все, что я нашла, это неоновые цветные пластиковые бусины. Не было никаких деревянных бусин. И я купила разноцветные неоновые пластиковые бусины. Ярко-желтые, салатовые, ярко-оранжевые. Мы нанизали их на нить и надели на следующий день. А Прабхупада просто посмотрел на нас, он ничего не сказал. Это были забавные собачьи ошейники, которые мы надели для него. В тот раз я должна была получить брахманическую инициацию. Я зашла в комнату Прабхупады, и там никого не было, только Прабхупада. Он сидел очень серьезно. Когда я зашла, он сказал: «Садись». Я чувствовала себя маленькой собачкой, я села, и я помню, как я думала о том, что я щеночек со своим новым неоновым ошейником. И так я села у его стоп, и он сказал: «Повторяй за мной». Он стал считать на пальцах и говорил. Я повторила «Ом», но дальше я не уловила. Он остановился и сказал: «Повторяй». Я сказал: «Повторяй». Он сказал, а я снова повторила «Ом», и все. Затем он сказал: «Они не дали тебе листок?» Я сказал: «Нет, Прабхупада, никто не дал мне листок». Тогда он сказал: «Ничего страшного, Харидаянанда даст тебе мантру завтра». И он показал рукой, чтобы я уходила. Я подумала, хорошо, собачку вышвырнули. Я встала и пошла задом, потому что не хотела поворачиваться спиной к Прабхупаде. Я уходила и говорила, спасибо, Прабхупада, спасибо, спасибо. Затем он посмотрел вокруг, взял большую гирлянду со своего стола, посмотрел на меня с огромной улыбкой, кивнул мне и кинул ее мне. А я сказала, спасибо, Прабхупада, спасибо, спасибо. Такова была моя брахманическая инициация. Поэтому я на самом деле официально не являюсь брахманом. Позже мы проводили огненную ягью, когда Прабхупады не было, и у нас было недостаточно бананов, поэтому я отдала свой банан кому-то. Я даже не кидала банан в огонь. Поэтому я поняла, что я крипа-ситхи, я не садана-ситхи, я крипа-ситхи. И мне кажется, что Прабхупада знал об этом, поэтому он не считал это серьезным для меня. И мои отношения с ним — это просто милость. Затем настало следующее утро. Он пробыл у нас совсем недолго, и на следующее утро мы отвезли его обратно в Джексвилл. Меня не было, когда он прибыл, потому что в то время я был управляющим храмом и занимался ремонтом, доделывая вьясасану и так далее. Но на следующий день мы отвезли Прабхупаду обратно в Джексвилл на его рейс. Мы были в аэропорте и ждали вылета. Конечно же, в те дни можно было легко пройти через охрану, в то время не было пунктов контроля 911, как сейчас. Итак, мы все собрались в зале ожидания, Прабхупада сидел на кресле, ожидая своего вылета. В аэропорте шел киртан, и все люди стали собираться вокруг по периметру зала ожидания. Собралась довольно большая толпа, люди хотели знать, что здесь происходит. Это был Джексвилл, Флорида. Это место, в котором каждый раз, когда мы проводили харинаму, нас арестовывали из-за своего рода преследований христианами, которым мы казались язычниками. Они называли нас восточными идолопоклонниками. Итак, собралась толпа, я сидел прямо у стоп Прабхупады и думал, похоже, я какой-то особенный, потому что сижу прямо у лотосных стоп Прабхупады. Вот это милость. Но Хридаянанда и Ананга Манджари, которая в то время была его женой, когда они увидели толпу, то вытащили книги и стали распространять книги людям в толпе. И Прабхупада увидел, как они это делают. Когда Прабхупада увидел их, все то время, пока он сидел в этом терминале, он не сводил с них глаз. Он наблюдал все это время за тем, как они распространяли книги. А я в тот момент понял, ага, вот что удовлетворяет Прабхупаду. Он не обращает на нас никакого внимания. Мы воспеваем, мы сидим, но он наблюдает за Хридаянандой и Анангой Манджари, которые распространяют книги. Это показало мне, как привлечь внимание Прабхупады. Надо распространять его книги. Я была в Лос-Анджелесе. Мы с Хридаянандой поехали туда, чтобы спросить Прабхупаду о принятии саньясы. Пока мы были там, нам довольно часто доводилось приходить к нему в комнату. Мы ходили с ним по храму, и преданные показывали ему различные офисы. В одном помещении располагался телекс-офис, и преданные показали ему новую телекс-машину. Они говорили, Прабхупада, она может передавать послание за секунды, и вы можете принимать послание обратно. Он хотел посмотреть, как это работает, и они отправили послание в Нью-Йоркский храм, где был Брамананда. Они отправили послание, но он не отвечал, и они написали, Прабхупада сидит прямо у телекс-машины, пожалуйста, ответьте. Затем сразу же пришло сообщение, пожалуйста, примите наши поклоны. Прабхупада был очень впечатлен. Он сказал, да, используйте эти вещи. Прабхупада был специалистом в задействовании предметов. Он говорил, все в этом материальном мире уже принадлежит Кришне, поэтому используйте это для Него. Я думаю, это одно из его наставлений. Затем мы пошли в другой офис, где преданные записывали музыку. У них была одна запись, где преданные поют под гитары и простые барабаны, и западную музыку. Они пели «Намасте Нарисимхая». Это был настоящий рок. Прабхупада стоял там и прослушал всю песню, и он стучал своей тростью в такт ударом с большой улыбкой, а в конце он сказал «Это лучше, чем Джордж Харрисон». Я хотела бы иметь возможность сказать, что хотя многие преданные отвергают такую музыку, но это были слова Прабхупады. А в другой раз там же, в Лос-Анджелесе, мы были в его комнате, и преданные зашли с кассетой дорожного шоу. Они проиграли эту запись Прабхупаде. Мы все сидели в его гостиной в Лос-Анджелесе. Я чувствовала себя очень по-домашнему, как будто он был нашим дедушкой, а мы собрались всей семьей и слушали что-то увлекательное. Так или иначе, они пели «Знайте, что вы не являетесь этими телами в сопровождении гитар». Прабхупада слушал, и было трудно разобрать слова, потому что это рок-музыка. Он спросил, что они поют? Они сказали, «О, Прабхупада, они говорят, что вы не являетесь этим телом». Прабхупада сказал, «Хорошо». Затем он еще немного послушал и сказал, «Это поет Вишнуджана?» Преданные сказали, «Да, Прабхупада, это поет Вишнуджана». Тогда он сказал, «Каждый, кто услышит его голос, станет преданным». Я почувствовал, что это все благодаря искренности. Мне кажется, это главное. Это намерение, с которым мы делаем что-то, будь то рок-музыка или рэп-музыка, если мы делаем это с намерением давать Кришну, тогда это поможет делать преданных. И это то, чего хочет Прабхупада, Кришна и движение Господа Чайтани. В этом смысле это новшество. Я знаю, что Мангалананда сказал Прабхупаде о том, что некоторым преданным это не нравится. И Прабхупада сказал, пусть коровы мычат. Я всегда считала, что очень важно понимать, как мы можем задействовать даже другие звуки для Кришны. У него был даршан с репортером «Нью-Йорк Таймс». По какой-то причине «Нью-Йорк Таймс» особо интересовался новым Вриндаваном, я не знаю почему. Итак, там был репортер из «Нью-Йорк Таймс», и когда я зашел на даршан, он говорил с Прабхупадой. Прабхупада говорил ему, «Да, я видел вашу газету. Она очень толстая. Но что люди делают с ней после прочтения? Они выбрасывают ее в мусор». В то время Гита издательства «Макмиллан» только вышла. Это была большая Гита Макмиллана, и один ее экземпляр лежал у Прабхупады на кофейном столике перед ним. Он положил свою руку на Гиту и сказал, «Но эту Бхагавад-Гиту они будут хранить вечно». Он сказал это с огромной любовью. Он был очень счастлив каждый раз, когда выходила его очередная книга, и эта книга сделала Прабхупаду очень счастливым. Можно понять, насколько важно было для Прабхупады, когда издавалась очередная книга. Это было снова в Лос-Анджелесе, мы были в его комнате, и там была репортерша, она спросила Шрилу Прабхупаду, «Вы говорите, что иногда женщины менее разумны. Что вы имеете в виду под этим?» Прабхупада сказал, «Иногда мы можем сказать, что женщины менее разумны, но когда они приходят в сознание Кришны, они становятся самыми разумными. Когда люди приходят в сознание Кришны, они становятся самыми разумными». Также там была другая женщина из Англии. Ее представила Прабхупаде одна брахмачарини. Она сказала, «Прабхупада, однажды она писала вам из Англии, и вы ответили ей. Теперь она пришла сюда, чтобы увидеться с вами». Прабхупада сказал, «Очень хорошо, что я могу сделать для вас». Она встала, она вся была накрашена макияжем, ее светлые волосы были сплетены в улей, на ней была обтягивающая одежда, она встала и сказала, «О, Шрила Прабхупада, я просто хочу получить от вас инициацию». Мы все удивились, это было неожиданно. Прабхупада сказал, «Вы знаете о регулирующих принципах?» Она сказала, «Я никогда не пила и не курила за всю свою жизнь». Она сказала это с английским акцентом, я не смогу это изобразить. Прабхупада сказал, «Хорошо, вы получите инициацию». И он попросил Шрута Кирти подготовить еще одни четки. Просто так. Просто так он пролил свою милость. Он увидел, что она была простой, но искренней. И на следующий день, когда шла церемония инициации, ее вызвали, и он дал ей имя Меру Деви Даси. У нее был большой пучок светлых волос, похожий на гору Меру. Мы все смеялись. Это было очень изумительно. У Прабхупады было хорошее чувство юмора, даже в серьезные моменты, даже в момент инициации. Позже на даршане, который длился много часов, преданный спросил Прабхупаду, что означает любить духовного учителя? Что это значит? Опять же, я сравнивал эту любовь с любовью, которую я видел в некоторых из первых преданных, которые встретили Прабхупаду на Второй Авеню, таких как Брамананда, Гаргамуни, Рупануга. Они, по сути, считали Прабхупаду своим отцом. У них была к Прабхупаде такая же любовь, какая есть у нас к нашим биологическим родителям. Это то, как они любили Прабхупаду. Конечно же, это мое мнение, основанное на том, что я видел. Я знал и знаю их очень хорошо. Я провел много времени со Сварупой и Рупанугой, Гаргамуни, Брамманандой и так далее. Я провел с ними много времени. Я был по-настоящему поражен тем, какой эмоциональной привязанностью они обладали по отношению к Прабхупаде. У меня не было этого. У меня этого не было. Как я и сказал, они любили Прабхупаду так же, как вы любите своих биологических родителей. И у меня не было такой любви. И у меня нет такой любви к Прабхупаде. Я бы хотел ее иметь. И в какой-нибудь день, может быть, это случится. Но у меня нет. И я ожидал какой-то подобный ответ. Но Прабхупада сказал, «Вы дали обет духовному учителю, получив инициацию, и вы участвовали в огненном жертвоприношении. Теперь вы должны держать свой обет. Это и есть любовь. Держите свой обет. Вы дали обещание, не нарушайте свое обещание. Держите свое обещание. Это и есть любовь». Это поразило всех, кто был в комнате. Все были ошеломлены, услышав это. «О, Боже! Во что я ввязался? О, Боже! Конец мне!» Мы с Хридайанандой остались наедине с Прабхупадой в его комнате. Прабхупада сидел, возможно, сзади еще сидел Шутакирти. Это было время, когда мы хотели спросить его, можем ли мы принять саньясу. Мы. Это то, как мы это чувствовали. Мы думали, что мы собираемся принять саньясу. Это было приключение, в которое мы хотели отправиться в качестве жертвы для Прабхупады. Мы были женаты один год, и в те дни это была не совсем семейная жизнь, потому что в основном мы жили отдельно в брахмачари, брахмачарини ашрамах, управляя делами храма в Гейнсвилле. Мы были друзьями в проповеди, хорошими партнерами для проповеди и хорошими друзьями. И поэтому мы подумали, что это будет хорошей жертвой для Прабхупады. И так мы сели там. А Прабхупада знал, что мы собираемся прийти для этого. Он был в курсе, мы писали ему. И так он сидел там очень серьезный. Он сказал, «Итак, что вы хотите?» Хридайананда очень по-философски сказал, «Шрила Прабхупада, в Ведах объясняется, что человек обучается как брахмачари под руководством гуру, затем он женится и получает опыт жизни как грихастха, а затем он принимает саньясу. Поэтому я спрашиваю вас, могу ли я принять саньясу?» Шрила Прабхупада подождал, он задумался. Затем он посмотрел очень серьезно и сказал, «Иногда это очень трудно». Я помню, что сидела там и думала, конечно, трудно, но Прабхупада нам поможет, и Кришна даст нам все, чего нам не достает. Мы хотим сделать это для Прабхупады. Затем он сказал, «Твоя жена согласна?» Я кивнула со сложными руками. Хридайананда сказал, «Да, Прабхупада, она согласна». Прабхупада ничего не сказал. Затем было какое-то отвлечение, какие-то преданные вошли, и Хридайананда повернулся ко мне. Мы были молодыми и очень нетерпеливыми, потому что мне было всего 18 лет. Он сказал, «Значит ли это, что он сказал «да»?» Я сказала, «Я не уверен, мне кажется, что тебе надо это прояснить, спросив еще раз». Затем, когда преданные ушли, и Прабхупада сидел там, Хридайананда очень нетерпеливо выпалил. «Ну что, Прабхупада, все нормально? Могу я принять саньясу?» Это было как будто он говорил, «Могу ли я пойти попеть киртан?» Он делал это слишком нетерпеливо. Прабхупада сказал, «Твоя жена согласна?» Я снова сложила руки. Он сказал, «Да, Прабхупада, она согласна». И он ничего не сказал. Затем было еще одно отвлечение, и мы все перешли в другую комнату. Затем в другой комнате Прабхупада посмотрел на него очень пристально и сказал: «Твоя жена согласна?» А я стояла прямо рядом с ним. Я в третий раз сложила руки и кивнула: «Да, Прабхупада». Он сказал: «Да, Прабхупада, она согласна». Затем он хлопнул его по спине и с широкой улыбкой сказал: «У тебя очень хорошая жена, потому что она согласна». Затем он подошел ко мне с самым сострадательным, нежным взглядом в его глазах. Он подошел очень близко ко мне, а я этого не ожидала. Он подошел очень близко и посмотрел на меня с огромной любовью, с очень глубокой любовью, и сказал: «А что ты хочешь делать?» А я думала: это Джагат-гуру, это духовный учитель всей Вселенной. Он спрашивает меня, чего я желаю. В тот момент я могла получить все, что я хотела, потому что, что бы он ни сказал, Кришна бы поддержал его. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, и я подумала: это такой момент в моей жизни, когда то, что я скажу, будет самым важным в моей жизни. И этот Джагат-гуру, Кришна поддержит его, я получу все, чего я хочу во всей Вселенной. Я немного поколебалась, потому что думала обо всем этом, и я даже немного отошла назад, потому что это было всеохватывающее чувство. Я отошла назад, думая и мешкая со своим ответом, и я помню, что фильм из миллионов желаний пронесся в моей голове. По телевизору иногда показывают чью-то смерть, когда вся их жизнь проносится у них в голове. Я испытала то же самое. Каждое желание, которое у меня только могло возникнуть, даже из прошлых жизней, даже то, с чем я не была знакома, пронеслось в моей голове как что-то настоящее. И вдруг я сказала: «О, Шрила Прабхупада!» Я пыталась оттянуть время, потому что испытывала все это. Я просто хочу быть в сознании Кришны. Это вышло из меня настолько ясно, что я почти что видела слова, которые выходят из моих уст. Я одновременно была поражена тем, как эти слова вышли из меня, потому что это было не то, о чем я думала. Это не было каким-то ясным желанием. Да, я хочу быть сознающей Кришну. И так эти слова вышли из меня, а Прабхупада отошел назад и посмотрел на меня как художник, который что-то сотворил. Он отошел, чтобы посмотреть на свое творение, получилось ли оно хорошо. Он смотрел на меня именно так. А я подумала: это он сделал так, чтобы эти слова вышли из меня. Он вытащил их из меня благодаря своей любви. Своим сострадательным взглядом он вытащил эти слова из моего сердца откуда-то. Затем он махнул рукой и сказал: «Ты уже в сознании Кришны». Когда он махнул так рукой, я почувствовала эту волну. И я подумала: это то, что он делает для всех нас. Я тотчас же об этом подумала. Он делает это для всех нас. Он вытаскивает из нас желание любить Кришну и решимость быть сознающими Кришну. И затем он поражает нас своей милостью и любовью. Это был очень важный момент в моей жизни, и он дал мне силы продолжать в течение многих-многих лет. И это касается всех нас. Это для каждого, для его учеников, его внуков. Ты уже в сознании Кришны. Потому что мы просто пытаемся сделать что-то для него. В 1972 году я решил вернуться к своим политическим устремлениям. Как я уже говорил, я был политическим радикалом до того, как стал преданным. И я отложил все это в сторону, когда стал преданным. Но затем Прабхупада путешествовал, и пока он путешествовал, Шьямасундара, его секретарь, отправлял письма по всем храмам, рассказывая всем: Прабхупада был там-то, и он встречался с такой-то главой правительства. Он рассказывал о мероприятиях, в которых участвовал Прабхупада, и о том, как он проповедовал. Он в подробностях описывал деятельность Прабхупада, как в дневнике. Однажды он написал, что Прабхупада сказал: «Нам надо вступить в политику». Он имел в виду, что преданные должны заняться политической деятельностью. Это было в Африке. Я не помню контекст, но это было в Африке. Когда я увидел это, я сразу же подумал: «О, политика! Я могу заняться этим?» Я был изумлен и не мог поверить в это. Тотчас же я стал разрабатывать политическую проповедническую программу. В соответствии с законами о выборах, вам надо было просто набрать определенное количество подписей под петицией и сдать ее в регистратор. Тогда вы попадали в избирательный бюллетень. После того, как вы попали в бюллетень, вас должны приглашать на все собрания и давать вам равное время в соответствии с доктриной справедливости. Федеральный закон о связи имеет доктрину справедливости, в которой написано, что всем кандидатам дается равное время. Я написал Прабхупаде и рассказал ему об этом. Я получил два письма от Прабхупады в 1972 году, в которых Прабхупада дал мне свое одобрение на это. Он сказал: «Да, мне очень нравится эта идея». Эти письма доступны в архивах, и это по-настоящему удивительные письма. Они были обращены не только ко мне. Прабхупада говорил: «Да, это очень хорошая возможность, чтобы широко проповедовать и распространять наши книги, поэтому воспользуйся этой возможностью». Прабхупада видел это как возможность. Он не столько думал о том, чтобы нас избрали, но мы могли использовать это как возможность для проповеди и для распространения книг. Но он сказал кое-что в первом письме, которое затрагивало тему антивоенной демонстрации. Он сказал: «Наш принцип очень прост. Люди должны регулярно собираться вместе и петь киртан. После этого должно проходить широкое распространение Кришна-прасада. Таков наш принцип. Разве может кто-то не привлечься этим?» Он сказал: «Да, я хочу, чтобы ты попробовал занять этот политический пост. Ты должен разоблачить этих Никсонов и заместить их». Это цитата из письма. И это было до Уотергейтского скандала. Он сказал: «Ты должен разоблачить этих Никсонов и заместить их». Он говорил: «Политик значит карманник. Сначала они говорят людям, что те хотят слышать, а затем обворовывают их карманы, потому что знают, что через 2 или 4 года их снимут, поэтому они воруют все деньги, которые только могут, пока есть возможность». И это остается актуальным в современной ситуации со всеми этими финансовыми рифами, американскими политиками, бюджетом и национальным долгом. Все это потому, что политики все погубили. Прабхупада говорил: «Люди невинны, все это есть в письмах. Люди невинны, но эти мошенники-лидеры сбили их с толку. Поэтому я в высшей степени одобряю то, чтобы вы, юноши и девушки, разоблачили этих Никсонов и заместили их». Он давал нам колоссальное вдохновение, указывая на то, что на нас также лежит великая ответственность в виде состояния мира. Прабхупада проявлял вайшнавское настроение Прахлады Махараджа и Адвайта Ачарьи. Страдания обусловленных душ приносят страдания чистому преданному. Он страдает, когда видит, что они страдают, потому что причина этому — отождествление с телом, а политические лидеры держат людей в телесной концепции жизни при содействии материалистических ученых, которые дают им все возможности для чувственных наслаждений. И в Бхагаватам Прабхупада никого не щадит. Он беспощадно нападает на политиков снова и снова, особенно в первой песне в истории о Парикшите Махараджи и в четвертой песне с Притху Махараджем. Он по-настоящему нападает на политиков. Прабхупаде нравилась идея попасть в эпицентр всего этого процесса и прервать его, нанести ему урон и изменить всю программу. И во всех наших политических программах под конец, будь то радиопрограммы, телевизионные программы или дебаты, все остальные кандидаты из какой бы партии они ни были, говорили: «О, да, я верю в Бога, я хожу в церковь, я делаю это, я делаю то». Все они пытались оправдать свою духовную квалификацию. Так что нам на самом деле удавалось изменить обсуждение с нелепых и глупых мирских тем на что-то, что было по-настоящему важным. Потому что Прабхупада снова и снова повторял, что единственным решением является лидерство в сознании Бога. Мне нравится называть эту историю «сила цветка», потому что все, до чего дотрагивается святая личность, становится милостью, просадом, удивительным. Его трансцендентная энергия заходит туда. Это относится ко всему, чего он касается. Он может коснуться человека словом, либо чем-то ощутимым. Мы были в Лос-Анджелесе, и каким-то образом я оказалась прямо за Прабхупадой, когда он приносил поклоны божествам. Я оказалась прямо за ним, и когда я наклонилась, чтобы принести свои поклоны, то его лотосные стопы оказались прямо у моего лица. Я подумала, вот это возможность. Это возможность, которая едва ли встречается за много жизней. Что мне делать? Я не хочу побеспокоить его, я не хочу дотрагиваться до него и беспокоить его, потому что он находится в медитации, молясь своему Господу. Но я увидела, что лепесток гвоздики прилип к нижней части его стопы, и он очень заманчиво торчал. Я подумала, может, я могу сделать это и получить милость, не беспокоя его. Это было, когда все приносили поклоны. И я очень осторожно оторвала этот маленький лепесток гвоздики от его стопы, и после этого я очень испугалась, потому что я подумала, «О, ведь кто-то мог увидеть меня и подумать, что я беспокою его, они не поймут». Я представила, как какой-нибудь саньяси возмущается, «Что ты только что сделала, аппаратка, оскорбление?» Я так испугалась, что просто закинула его в себе в рот. Я съела улику. Никто ничего не сказал, потому что никто ничего не увидел, но я так боялась, что просто закинула его в себе в рот, как бы съев улику. Я подумала, это самое святое причастие, которое было в моей жизни. Это поможет мне держаться вечно. И так и случилось. Этот цветочный лепесток помог мне остаться здесь, поэтому это сила цветка. В 1972 году, за год до фестиваля в Новом Вриндаване, я поехал на Майами-Бич на республиканский съезд 1972 года. Вместе с Махавиром, который был моим хорошим другом, мы организовали программу раздачи просада для всех демонстрантов. Они жили в палатках на Майами-Бич, в месте, которое называлось «Парк Фламинго». Каждый день мы приносили туда просады, мы кормили всех протестующих и других людей, которые собирались сорвать республиканский съезд. Естественно, на том съезде выдвигали в кандидаты Никсона. Мы получили там большую знаменитость. И одним вечером мы проводили уличную Санкиртану напротив конференц-центра. Темнело. Вы можете вырезать это позже, потому что это просто прелюдия к следующему даршану с Прабхупадой. Уже темнело, мы пробирались через толпу, и мы по-настоящему не понимали, где мы находились. Мы знали, что находимся на тротуаре рядом с конференц-центром Майами-Бич. Мы шли друг за другом, и Шридам вел киртан. Вдруг из темноты появились телевизионные огни. Мы посмотрели вокруг, и с одной стороны мы увидели тысячи разгневанных антивоенных демонстрантов. Они были разъярены и были готовы взять штурмом конференц-центр. Они были готовы устроить штурм и разгромить его. И, конечно же, с другой стороны были сотни и сотни полицейских в защитном снаряжении национальных гвардейцев и государственных полицейских. У них были противогазы и ружья, а мы оказались как раз посередине между этими двумя лагерями. Когда мы оказались там, мы посмотрели вокруг и поняли, где мы. И вдруг вся группа Санкиртана совершенно спонтанно начала прыгать на метр вверх. Мы стали воспевать, молясь о том, чтобы остаться в живых, потому что мы думали, что окажемся прямо в середине этой конфронтации. Поэтому мы стали воспевать, как сумасшедшие. И пока мы воспевали, толпа начала потихоньку смягчаться. Там был Аллен Гинзберг, он вышел и стал воспевать с нами. Тогда лидеры антивоенной демонстрации подошли к нам, и они были очень разгневаны. Они были вне себя. Они сказали, «Вы нам все портите, вы губите эту демонстрацию, вам надо убираться отсюда, вам надо срочно прекратить это воспевание». Потому что это была звуковая вибрация, они скандировали свои речевки. «Раз, два, три, мы не хотим вашу кровавую войну» и так далее. И через эту звуковую вибрацию, через эфир они заводили толпу, но когда мы начали воспевать, мы нейтрализовали действие их звуковой вибрации с помощью маха-мантры, и люди стали смягчаться. А через несколько минут некоторые люди стали танцевать, а еще через несколько минут все больше и больше людей стали танцевать и смягчаться. Затем к нам подошел агент полиции Майами-Бич и попросил, могли бы вы отвезти этих людей обратно в парк? Поэтому мы пошли в сторону парка, и вся толпа последовала за нами в парк. Позже этот же агент полиции подошел к нам, купил книгу, дал пожертвование и сказал, «Ребята, вы остановили этот бунт». Это был бунт. Он должен был случиться, но вы, ребята, остановили его. Я рассказал Прабхупаде эту историю на следующем даршане. По-моему, там больше никого и не было. Я как-то оказался наедине в комнате с Прабхупадой и рассказал ему эту историю. И Прабхупада сказал, «О, только посмотри на могущество святого имени». Прабхупада прилетел в Нью-Йоркский аэропорт, и, как уже описывали многие-многие преданные, Прабхупада плыл через весь аэропорт. Мы бежали, чтобы успеть за ним, а он просто плыл. Было похоже на то, как если бы он ехал по эскалатору, а мы все бежали в попыхах, чтобы успеть за ним. Его усадили, и он дал небольшую речь в аэропорте. Несколько полицейских смотрели за нашей толпой с расстояния. Есть фотографии этого момента с полицейскими. Репортер спросил у Прабхупады, «Почему вы носите эти одежды и наносите знак на лоб?» Прабхупада сказал, «Это подобно полицейским. Полицейский носит форму, чтобы показать, что он авторитет, назначенный правительством. Он представляет правительство. И каждый, кому нужна соответствующая помощь, может подойти к полицейскому». Полицейские, которые стояли сзади, стали толкать друг друга, чувствуя большую гордость и счастье от того, что Прабхупада заметил их. Я подумал о том, что он делает сразу две вещи. Дает нам наставление и ублажает их сердца, завоевывает их сердца. Он не просто удовлетворял репортера. Конечно же, он проповедовал всем нам и каждому из нас индивидуально, но он особенно отметил полицейских. И мне кажется, что это существенно, потому что он хотел поблагодарить их за их служение. Он был благодарен. Прабхупада был благодарной личностью. Он был благодарен каждому, кто делал даже самую малость. И мне кажется, что это то, что все мы можем впитать. Прабхупада одаривал нас возможностью испытывать благодарность ко всем и каждому, даже к незначительным людям. Иногда мы, преданные, думаем, что если кто-то из преданных совершает незаметное свое служение, тогда он всего лишь какой-то незначительный преданный, а мое служение более важно. Но мы всегда должны стараться проявлять свою благодарность и признательность. Таким образом можно вдохновлять всех. Очень важно, чтобы мы делали сознательно такие попытки. Это качество доброты ко всем живым существам. Это одно из главных качеств преданного. Даже если люди кажутся незначительными или просто исполняют свой долг, потому что должны это делать, но он давал им вкус духовности, духовной жизни по своей милости. Мне показалось это очень значительным. Затем кто-то спросил Прабхупаду, «Почему вы воспеваете?» Прабхупада сказал, «Мы воспеваем, но у нас есть также много книг». Он всегда хотел дать людям понять, что за этим стоит знание, философия. Он сказал, «Но те, кто не могут читать книги, пусть просто воспевают. Это не важно. Но также у нас есть много книг с объяснением философии». Мне показалось это очень значимым. Это было очень важно для меня, потому что мне была интересна философия, она держала меня. Мантра поймала меня. Я не могла перестать воспевать Харе Кришна, даже будучи хиппи, но философия поддерживала меня. Прабхупада остановился на третьем этаже в храме в Питтсбурге. Однажды я тоже как-то оказался на третьем этаже. Не знаю, что я там делал, но Прабхупада был в своей комнате с несколькими репортерами, и я вошел и сел. Репортеры брали у него интервью, один репортер спросил его, «Вы действительно думаете, что можете захватить весь мир? Вы серьезно так считаете?» Прабхупада никогда не колебался. Он никогда не отклонялся от своей линии даже на мгновение. Он всегда был решителен, его взгляд всегда был направлен на конечную цель. Прабхупада сказал, «Да, только если они будут меня слушать». И снова, если слушать духовного учителя, если слушать чистого преданного, чего я не делал, когда получил инициацию, тогда мы сможем захватить весь мир. В Филадельфии в 1975 году на Радхаятру приехал Шрила Прабхупада. Он читал там лекции об Аджамиле. В какой-то момент он сказал, что Аджамила, может быть, повторил Нараяна сознательно, а может быть и нет. Возможно, он думал о своем ребенке, а может быть, он думал о Господе Нараяне. Он не очень ясно это объяснил. Затем он сказал, это было случайное падение. Падение Аджамилы было случайным. Позже мы с несколькими преданными были в его комнате, и один преданный спросил, «Прабхупада, что вы имели в виду под случайным падением?» Прабхупада сказал, «Это когда майя приставляет вам дуло к виску. У вас нет выбора. Если кто-то наставляет на вас пистолет, у вас нет выбора, поэтому иногда майя начинает напирать, направляя на нас дуло, и тогда мы падаем». Прабхупада не принимал это как ошибку человека. Кришна все равно одарит вас милостью, если вы будете продолжать совершать попытки. Кто-то также спросил, имел ли он в виду Кришну. Вопрос в комнате был задан так, как будто бы он уже встречал Нараяну, встречал своего Господа. Но Прабхупада сказал, это не важно. Он повторил имя без оскорблений, искренне. Это было прекрасно. Это милостивые аспекты нашей философии, которые, я считаю, самыми базовыми. Если в нашем философском понимании нет этого, мы будем проявлять себя с жестокой стороны. У нас не будет бхакти или любви к Кришне в нашей собственной жизни, и мы не сможем дать ее другим. Мы будем заниматься жесткой проповедью без элемента милости. В Чикаго, по-моему, в 1975 году, Прабхупада приехал на Радхаятру. Я попал на один даршан. Прабхупада сказал несколько вещей, которые запомнились мне. Во-первых, он сказал, что будет война с Китаем. Я никогда об этом не слышал. Он раньше говорил о том, что Индия и Пакистан будут искрами, которые разожгут Третью мировую войну. Он говорил об этом много раз. И, между прочим, это явно может случиться в любой момент. В терминах геополитической реальности Индия и Пакистан всегда имеют такую возможность. У обеих стран есть ядерное оружие, и это может случиться в любой момент. Но он сказал про Китай. Я не знаю, как мы вышли на эту тему, но он сказал, «Да, будет война с Китаем». Все были в шоке. Прабхупада никогда раньше об этом не говорил. Он сказал, да, китайцы, они самые низшие, потому что они готовы есть все, что угодно. Поэтому они низшие. Я сказал, Прабхупада, есть ли какой-то способ избежать этого? Прабхупада покачал головой. Нет. Они едят все, что попало. Он сказал это несколько раз. Я была в Дели, и Прабхупада совершал небольшое путешествие через Дели. Мне поручили достать для него немного личи, хотя я даже не знала, что такое личи. Но я пошла на рынок, там был один англоговорящий джентльмен, который увидел, что у меня не получается общаться с продавцом фруктов. Он сказал, «Мадам, могу я вам помочь?» Я сказал, «Да, я пытаюсь найти личи для своего духовного учителя». Он сказал, «Позвольте мне купить их для вас». Вот так он купил большой пакет личи, и я сказала ему, «Пожалуйста, приходите на встречу, Гуру Махарадж Шрила Прабхупада будет там, приходите вечером на даршан». Когда Прабхупада тем вечером давал даршан, он говорил о карме. Он говорил, неважно, сколько вы прилагаете усилий, чтобы наслаждаться, но вы сможете получить только определенное количество наслаждений и также получить определенное количество страданий. Неважно, что вы будете делать. В соответствии с кармой вы будете наслаждаться и страдать. Он несколько раз повторил описание этой концепции. В этот момент зашел индийский джентльмен. Как только Прабхупада увидел его, он понял, что это интеллигентный англоговорящий образованный джентльмен. Прабхупада тотчас же позвал его и попросил сесть рядом. Я была очень рада тому, что это случилось. Затем Прабхупада повернулся к нему и сказал то же самое. «Неважно, сколько вы прилагаете усилий, чтобы наслаждаться, но вы станьте преданным Кришне, и тогда больше не будет счастья и не будет больше страданий». Он имел в виду, что не будет больше материального счастья и страданий, больше не будет двойственности. Но он сказал, «Больше не будет страданий, больше не будет счастья». Затем он сделал паузу. Я подумала, «Я пытаюсь быть преданной». И все же я страдаю в уме и во многом другом, иногда я страдаю. Поэтому я подняла руку и сказала, «Шрила Прабхупада, зависит ли от степени нашего сознания Кришны то, действует ли Кришна или карма?» Прабхупада сказал, «Это все Кришна, это все Кришна». Каждый раз, когда вы повторяете «Харе Кришна», вы чувствуете счастье, и это приходит от Кришны. Он сделал паузу, а я подумал, «Да, я понимаю это. Когда я повторяю «Харе Кришна», я счастлива, и это приходит от Кришны». Но я выпалила, «А страдания тоже Шрила Прабхупада?» Тогда он сказал, «Это подобно птице Чатака. Птица Чатака пьет воду только из туч. Птица Чатака не будет пить из рек или прудов, поэтому она всегда молится тучам». И он изобразил рукой клюв. «Где дождь? Где дождь?» Но иногда она получает молнию. И Прабхупада потряс мою сторону рукой. Он сказал, «Да». И все засмеялись, мы все засмеялись. Тогда Прабхупада сказал, «Да, иногда она получает молнию». Я подумал, «Вот это да». Теперь, когда у меня беспокойство или у преданных беспокойство, я называю это милостью молнии, потому что она приходит от Кришны. И так или иначе, это всегда для нашего блага. Затем на том же даршане один молодой брахмачари сказал, «Прабхупада, я был во Вриндаване, и там было представление по Кришна-лиле или Рама-лиле. В конце все гости поднялись к актерам и касались их стоп и надевали на них гирлянды. Они давали им деньги, а я говорил им, это неправильно, это не Кришна, это не Радха, это неправильно». Прабхупада сказал, «Нет, они являются ими. Когда они играют эту роль, они являются ими. Это Кришна и Радха. Они уполномочены Кришна и Радха, они уполномочены Рамой, поэтому это нормально, потому что эти люди не поклоняются актерам, они поклоняются Кришне. Это подобно тому, что Кришна может быть нарисован маслом или сделан из песка или из любого материального элемента. Их материальные тела не являются Кришной, но они поклоняются Духу Кришны, который находится внутри них. Я подумал, что такое понимание очень важно для всех актеров. Я думаю, что некоторые из вас даже уже чувствовали это, когда вы играли. Вы уполномочены, вы даже не помните себя. Вы теряете себя в этом персонаже. Также он говорил о Гуру Махараджи Джи, маленьком мальчике, который одевался как Кришна. Они вели себя очень оскорбительно. Он одевался как Кришна, у него были свои гопи. Все, кроме его последователей, понимали, каким это было мошенничеством. Кто-то сказал ему об этом маленьком мальчике, который заявлял, что он Кришна, что он Бог. Прабхупада довольно сильно разгневался. Он сказал, «Он заявляет, что он Бог? Ударьте его по лицу башмаком, и тогда мы посмотрим, Бог ли он». Все засмеялись, а Прабхупада сказал, «Нет, он говорит, что он Бог, он говорит, что он Кришна, ударьте его по лицу башмаком». Прабхупада был серьезен. Он сказал это, и когда он говорил это, он не шутил, он не улыбался, он ни капли не показывал, что шутит и что не имел это в виду. Он сказал, «Ударьте его по лицу башмаком». Затем, по-моему, я спросил его, «Они повторяют Харе Кришна, Прабхупада, получат ли они какое-то благо?» И Прабхупада сказал, «Да, они получат благо, но на это потребуется очень-очень много времени, потому что они очень оскорбительно имитируют игры Кришны и заявляют, что они Кришны и гопи и так далее».
difficulties and so forth.
So I was in Bombay.
Я была в Бомбее и совершала небольшие служения для Шрилы Прабхупады. Например, днем, пока он отдыхал, я убиралась в его комнате, где он встречал гостей. Я раскладывала его подушки, смотрела за тем, есть ли сладости для гостей, и приносила ему сок из сахарного тростника, гирлянду, сандаловую пасту. Это было мое дневное служение. Это было очень удивительно. Пока я делала это, пришел один гость, известный индийский актер Дара Синг. Он играл Бхиму в старом-старом индийском фильме «Махабхарата». Он играл Бхиму и Ханумана. Он также играл Ханумана в более новых сериях. Он был личностью, которая играла много духовных ролей. Он был огромным, преогромным парнем. Он был громадным. Он был громадным Бхимой и Хануманом. Он был очень высоким и большим парнем, а я увидел эту сцену. Он стоял там, и Прабхупада тоже стоял там. Прабхупада имеет маленькое строение, а этот человек склонился перед Прабхупадой. Можно было видеть, как этот огромный человек очень смиренно склонился, и он в глубине сердца был очень смиренной личностью, в отличие от индийских актеров, которые гордятся. Он продолжал склоняться, чтобы оказаться ниже Прабхупады. Просто наблюдать этот образ было очень удивительным. Этот образ запомнился мне. Даже великая личность склоняется перед могуществом чистоты, чистоты Прабхупады. Нам доводилось увидеть Прабхупаду в настроении Нарисимхадева. Он был в ярости. Это было не так, как когда он гневался на Гуру Махараджи. Он был в ярости в Бомбее, когда нам не хотели давать разрешение на заселение. Он был разгневан. И он был одержим этим чувством днями и ночами. Он не мог поверить, что в Индии, на земле, где явился Кришна, на земле, где Кришна поведал Бхагавад-гиту, не дадут разрешения на заселение для храма Кришны. Он не мог в это поверить. На каждом даршане, на каждой лекции он просто громил политиков и громил индийское правительство. Он был очень разгневан. Я никогда до этого не видел Прабхупаду таким, и позже также больше никогда его таким не видел. Он, несомненно, находился в настроении Нарисимхадева, а мы все бегали вокруг, пытаясь встретиться с политиками. Мы с Балавантой встречались с политиками, мы пытались как-то это исправить. Каждый день мы возвращались с новостью: «Нет, сегодня нам ничего не удалось добиться». В конце концов, Прабхупада сам встретился с лидерами местной партии Шивасены. Мне кажется, они до сих пор существуют в Индии. Прабхупада лично встретился с политическими лидерами партии Шивасены. Прабхупада оказал на них такое сильное впечатление, что они дали нам разрешение. Но Прабхупада лично вмешался и смог потянуть за нужные нити, чтобы получить это разрешение. Даже несмотря на то, что господин Найер имел на своей стороне множество политиков, Прабхупада превзошел его. Когда господин Найер «продал» в кавычках землю ИСКОН, это было мошенничество. Как я уже говорил, он собирался взять деньги, которые мы ему заплатили, и оставить их себе, а затем с помощью различных связей он хотел вернуть себе имущество, потому что Джуху был исключительно ценным местом. Даже не настолько ценным тогда, насколько он ценен сейчас. Сегодня он подобен недвижимости на Беверли-Хиллз или Южном пляже. Этот пляж является лучшим, так что это было мошенничество, и господин Найер собирался обмануть нас. Он собирался произвести аферу при продаже, а затем с помощью каких-то политических связей он хотел вернуть эту землю себе. Но Прабхупада перехитрил его. Он сразу поселил преданных на этой земле, и затем он установил божеств на этой земле, думая, что ни один индиец никогда за миллионы рождений не побеспокоит и не бросит вызов божествам. У Прабхупады была стратегия. Он был с Галоки Вриндаваны, но он также знал все о том, как вести политическую борьбу. Он был абсолютно блестящим тактиком. Он поселил преданных на земле, установил божеств, и его стратегией было то, что в Индии никто никогда в жизни не бросит вызов нашему праву на владение землей после того, как он сделает это. Он верил в то, что сможет превзойти господина Найера, сделав это. Он собирался сорвать план Найера, потому что он понимал, кто такой Найер. У него не было никаких иллюзий относительно Найера. Он знал, что задумал Найер, но он обхитрил его. Он, как в шахматной игре, тактично двигал своими фигурами, и это были идеальные точные шаги. Вот почему он был совершенно потрясен, когда мы не получили разрешения на заселение. Ведь что они делали? Вы установили божеств в Индии, не говоря уж о том, что это Кришна и Бхагавад-гита. Прабхупада не мог в это поверить, он был потрясен. Он не просто был потрясен, он был в ярости, как я уже сказал. На каждом даршане он начинал порицать их. Гнев просто лился из него. Это было осязаемо, можно было это почувствовать. Мы все чувствовали, как будто Господь Нарасимхадев находится в комнате, а мы были подобно полубогам, ищущим укрытия. Конечно, мы не полубоги, но мы искали укрытие, потому что он был очень разгневан. Но в конце концов Прабхупада лично вмешался, увидев, что все мы бегаем, как цыплята с отрубленными головами, пытаясь что-то сделать. Прабхупада устал ждать и сам встретился с политическими лидерами партии Шивасены. И после этого все разрешилось. Мы получили разрешение, а остальное уже история. Прабхупада приехал в Бомбей перед Джанмаштами на несколько недель. А я совершала для него различные служения. Один преданный попросил меня участвовать в спектакле о явлении Господа Кришны. Я согласилась, и мы репетировали в течение дня. Прабхупада собирался уехать из Бомбея до Джанмаштами, но он узнал о том, что мы репетируем спектакль, и захотел посмотреть его. В то время велось строительство храма. Тогда еще не было большого храма. Была построена просто хижина для божеств. Хотя велось строительство, но уже был залит бетон для алтаря, и также была построена часть здания. Было большое собрание. Так как Прабхупада собирался уезжать, позвали очень много индийцев. Около 200 человек приехало проводить Прабхупаду, и мы собирались сыграть этот спектакль на алтаре, на бетонном алтаре. Это была наша сцена. Я помню, как ехала с Васудевой, и раздался голос. Камса хотел убить ее, потому что ее ребенок должен был убить его. Он схватил меня за волосы, а я стала возносить молитвы. «О, Кришна, спаси ребенка!» Я прославляла Кришну и смотрела на Прабхупаду. Он сидел в зале по центру на Вьясасане. Я смотрела на него и произносила молитвы, стараясь сделать это от сердца. В конце спектакля мы все пели «Харе Кришна» на сцене, и я стала искать глазами, где же Прабхупада, я не вижу его, он уже не сидит там, куда он ушел. Я увидела группу людей, которые уходили, и подумала, «О, он уезжает в аэропорт, и, возможно, это будет последний раз, когда я увижу его». Поэтому я спрыгнула со сцены в своем костюме, свадебном саре, со свадебным макияжем, и побежала за Прабхупадой. Но когда я выбежала, машина уже начала отъезжать. Я стояла там и смотрела на пыль от его машины и думала, мне надо попасть в аэропорт. Так или иначе, но мне надо попасть в аэропорт. Я была очень пылким человеком. Я схватила свою подругу Адитию, которая была очень рассудительной, смиренной и скромной женщиной. Я схватила ее и сказала: «Нам надо поехать в аэропорт Саши Прабхупады». Она сказала: «Но как мы туда доедем?» Там было много машин, в которые садилось множество индийцев, и там стояла одна машина с открытой дверью в ожидании кого-то. Я просто запрыгнула на заднее сиденье и затолкнула ее тоже с собой на заднее сиденье. Мы вдвоем сели на заднее сиденье, думая: «Эта машина точно поедет в аэропорт, кто-то точно поедет», потому что двери были открыты. Это была машина Саньяси. По-моему, там должны были поехать Гопал Кришна Махарадж и еще несколько саньяси. Они подошли с одним индийцем с возмущением: «Кто эти женщины, которые сидят в машине?» А я находилась в состоянии экстаза и с закрытыми глазами просто повторяла: «Прабхупада, Прабхупада, 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 я просто должна увидеть Прабхупаду». Они посмотрели на меня и сказали: «Пусть они останутся». Кто-то из них пересел в другую машину, двое или трое саньяси забились на передние сиденья, и они позволили нам остаться в машине и привезли нас в аэропорт. Я даже не сказал ни слова: «Пожалуйста, позвольте остаться». Я просто повторяла: «Прабхупада, Прабхупада», и они позволили нам поехать. Мы приехали в аэропорт, вышли вместе с Адити и стали смотреть по сторонам, но не было ни преданных, ни Прабхупады. Мы смотрели по сторонам и думали, может, он в аэропорте. Как только мы подумали об этом, выбежал один брахмачари и сказал: «Прабхупада еще не приехал». Затем он забежал обратно, а мы смотрели по сторонам, где Прабхупада. Вдруг подъехала машина, и, видя, что мы преданные стоим там, они припарковались прямо напротив меня. Прабхупада сам открыл заднюю дверь и стал выходить. В тот момент моросил небольшой дождь, поэтому я немного намокла, а я была одета в этот костюм, свадебная сари со свадебным макияжем и различными украшениями. Я немного промокла, и я плакала. Так что я уверена, мой макияж весь растекся по лицу. Я увидела его, остановившегося прямо передо мной. Он стоял со своей тростью и смотрел на меня с огромной улыбкой на лице, от одного уха до другого. Он просто смотрел на меня с огромной улыбкой, а я повторял: «Прабхупада, Прабхупада, спасибо, спасибо». Я принесла свои поклоны, затем встала, а он продолжал стоять в ожидании и улыбался. Это было самое долгое мгновение, которое я только могу вспомнить. Он просто стоял там и улыбался, и в каком-то смысле смеялся надо мной, и затем он пошел дальше. А я была совершенно взволнована, я смотрела на него, повторяя: «Прабхупада, Прабхупада». Я принесла поклоны, поднялась, а он продолжал смотреть. Я настолько взволновалась, что не знала, что мне делать. Был такой неловкий момент. Я стала прыгать и кричать: «Прабхупада, Прабхупада», а он ушел. Но он улыбался до ушей. Он зашел в аэропорт, и тогда моя подруга схватила меня за руку и сказала: «Ты видела, как он улыбался тебе? Ты видела, что он смеялся над тобой?» Она была в экстазе, а я говорила: «Да, да». И затем я вспомнила, что несколько месяцев назад я была во Вриндаване. И Прабхупада пришел во двор, чтобы посмотреть там спектакль, который поставили преданные на тему «Век Кали». Там играли Локам Мангала и Расагья, совершенно восхитительные актеры. Они показывали спектакль «Век Кали». Прабхупада сидел под древом желаний на кресле-качалке, а все преданные расселись вокруг на ступеньках во дворе во Вриндаване. Мой взгляд был направлен на Прабхупаду, потому что я хотела увидеть его реакцию на это. Все время он улыбался. В течение всего спектакля он улыбался до ушей, а иногда он смеялся. Затем я посмотрела на актеров и снова на Прабхупаду и подумала: они заставляют его улыбаться, они заставляют его смеяться, они развлекают его. И у меня возникло глубокое желание в сердце. Я посмотрела наверх и сказала: я бы хотела тоже развлечь Прабхупаду так же, я бы хотела тоже заставить его улыбаться, я бы хотела тоже заставить его смеяться надо мной. Я посмотрела наверх и поняла: о боже, я же нахожусь прямо под древом желаний. И я подумала: интересно, сработает ли это? Это желание было настолько глубоким, что я вдруг подумала: да, интересно, сработает ли это? Затем я подумала: ну хорошо, посмотрим. Затем через несколько месяцев в Бомбее, когда Адития схватила мою руку и сказала: «Ты видела, как он улыбался тебе? Ты видела, как он смеялся над тобой?» Я вспомнила о своем желании и подумала: Древо желаний работают, они работают, они по-настоящему работают, потому что я развлекла его, я заставила его посмеяться надо мной. И я всегда люблю говорить, что надеюсь, что он все еще смеется надо мной, потому что это единственное служение, которое я могу совершить, заставить его посмеяться надо мной. Мне нравится, когда люди смеются надо мной, это круто. Так или иначе, это делает их счастливыми. У меня сложилось впечатление, что в Америке он в каком-то смысле полагался на американцев. Как в моих письмах о политической программе Прабхупада писал в одном месте. Он сказал, «Когда-то я тоже интересовался политикой и участвовал в движении отказа от сотрудничества Ганди, но больше я в этом настолько не заинтересован. Так что вы, американцы, делайте то, что вы считаете лучшим, но просто поместите Кришну в центр. Не забывайте о Кришне». Он в каком-то смысле полагался на американцев. Это ваша страна. Он не хотел позиционировать себя как какой-то свенгали-гуру из Индии, околдовывая всех своих учеников. Он очень почтительно относился к американцам и организовывал все в Америке в соответствии с американскими обычаями. Но в Индии он был очень-очень вовлечен в каждую деталь индийского менеджмента. Так что в Америке он не вовлекался в местную ситуацию, но в Индии была другая история. Он лично вовлекался во все дела, будь то стройка или политика, или еще что-то, но он был искусным в каждом аспекте. Он показал, что вполне обладал не только духовным знанием, но и внутри этой духовности есть также и материальные энергии, которые являются частями духовной энергии. Он был искусным тактиком и экспертом в управлении материальной энергией в интересах Кришны, распространяя сознание Кришны, движение Господа Чайтани. Его ни капли не пугали материальные дела. Мои отношения с ним, мне кажется, всегда были проявлением его сострадания. И он заботился даже о незначительных людях. Это не имело значения. На самом деле, есть еще одна маленькая история об этом. С одной стороны, я понимал, и философия, она была для меня глубокой, она не была просто сентиментами. Его философия давала мне защиту. Я чувствовал себя хорошо защищенный философски вместе с ним. И в то же время его поведение, его действия были очень добрыми и любовными, как у дедушки. В Лос-Анджелесе он сидел на Вьясасане. Он только закончил вести киртан и начал произносить молитвы Джай-Ом. Было много детей вокруг в Лос-Анджелесе, и было несколько маленьких детей вокруг Вьясасаны, когда он произносил молитвы Джай-Ом. Как вы знаете, Прабхупада очень серьезен, когда он произносит молитвы Джай-Ом. Это его связь с ученической преемственностью, это очень серьезно. Он произносил «Джайом Вишнупада», и мы все упали в поклоны. Но я посмотрела наверх, потому что хотела увидеть его. И так я посмотрела наверх на него, и произнося очень серьезно молитву «Джайом», он одновременно строил лица этим детям. Он поднимал свои брови, улыбался, он поднимал свои брови, как обезьяна, делая то большие глаза, то маленькие, а они все столпились перед Прабхупадой и смотрели на него. Я вспоминаю это и думаю, как ему это удавалось? Обычно, когда вы улыбаетесь, ваш голос меняется, а когда вы серьезны, то ваши уста ведут себя по-другому. А он делал это все это одновременно. Я смотрела на это и была очень счастлива видеть, насколько он любил детей. Он играл с ними. Он был ребенком и одновременно сохранял эту глубокую философскую связь, очень серьезную и строгую, с ученической преемственностью. Мы говорим о Бхактисиддханте Сарасвати, о Мадхвачарье, о шести госвами. Это не просто какие-то глупости, но в то же время он дурачился. Я увидела это в нем, и я оценила это. Поэтому можно было почувствовать защищенность от его строгости в философии и его решимости, и также любовь, юмор и сострадание по отношению к каждому из нас. В этот раз мы были в комнате Прабхупады, и мы пели баджан. Я не помню, был ли это баджан Бхактивинода, или Билва Мангала, или еще кого-то, но мы пели баджан, а после него Прабхупада давал небольшой комментарий о смысле баджана. Это кое-что, что впоследствии оказало большое влияние на мою жизнь. Он сказал, «Да, это пение и танцы в обществе преданных очень могущественны». Он сказал, «Даже если общество преданных становится невыносимым, вы должны терпеть. Настолько это важно. Терпите невыносимое». И это то, что провело меня через множество испытаний и невзгод за эти годы. Не столько обычные вещи из категории атьятмика, атхидаевика, атхибаутика, но испытания и невзгоды в искон. Надо быть честным. Если мы говорим о последующих поколениях, то выживание в искон всегда было нелегким путем. Политика в искон очень часто была горячей и тяжелой, и мне приходилось участвовать в этих политических битвах в течение многих лет, особенно в качестве юриста искон. Я потратил много своего времени на лоббирование интересов искон, чтобы прийти к какой-то законной стратегии. Поэтому я явно не новичок в этом. Но это наставление от Прабхупады. Несмотря ни на что, вы должны терпеть. Терпите невыносимое. Поддерживал меня все эти годы. Поэтому я все еще каким-то образом вовлечен. Я в достаточной степени вовлечен. Я все еще здесь, благодаря тому, что помню наставление Прабхупады. Оглядываясь назад, это также напоминает мне историю о Бали Махарадже и обо всем, через что ему пришлось пройти. Он завоевал всю Вселенную и завладел райскими планетами, а затем Господь Ваманадева победил его, и он был арестован. Прабхупада в одном комментарии говорит, «Любой другой человек умер бы, если бы ему пришлось пройти то, через что прошел Бали Махараджа». Он назвал эти испытания и невзгоды экзаменом. Кришна помещает нас в эти испытания и невзгоды, доводит нас до предела, но в то же самое время дает нам силы, чтобы выжить, чтобы пройти через эти испытания. Это в каком-то смысле тот же принцип. Это всегда всплывает в моей голове. Это хорошее правило для того, чтобы выжить. Когда ваше терпение доведено до предела, вам все равно надо продолжать. Я проснулась утром, обошло вокруг самадхи Прабхупады, которая представляла собой просто бетонный блок. Таким было его самадхи в тот момент. Я обошла вокруг его самадхи, молясь Прабхупаде, что я могу сделать для нее. Я просто молилась, заберите ее, потому что все, что она хочет, это быть с вами. Здесь она страдает, а я не могу остановить ее страдания. Я больше не могу ее успокоить, я больше не могу заставить ее смеяться. Больше я ничего не могу сделать. Пожалуйста, возьмите ее, возьмите ее. И даже если это оскорбительно, меня это не волнует. Я возьму на себя это оскорбление, но я просто хочу, чтобы ее страдания прекратились. Я зашла в комнату, она была без сознания, она никак не отвечала. Там было несколько бенгальцев, которые проверяли ее сердце, пытаясь дать ей полить хорликс и немного молока, но она не отвечала. Она глубоко дышала. Когда я зашла, они просто мотали головой, плакали, и затем они вышли и снова оставили меня одну в комнате. Я сидела там, а она сидела на краю кровати, сгорбившись. Я села рядом с ней и стала немного потирать ее спину, а другой рукой я повторяла «Джапу, Харе Кришна, Харе Кришна». И я думала, что делать. Вдруг я увидела, как ее пальцы зашевелились. Когда я повторяла джапы, ее пальцы двигались, как во время джапы, несмотря на то, что она была очень слаба. Я подумала, она слышит меня. Тогда я спросила у нее на своем ломаном бенгале, «Пишема, вам надо омыться? Вам нужна вода? Вам нужно молоко? Могу ли я что-то сделать для вас?» Ответа не последовало. Затем я подумала, но она может слышать. Тогда я включила запись Прабхупады Нитай Пада Камала, потому что таковы были наши отношения. Я включила эту запись, и я обратилась к ней. «Пишема, Прабхупада Шуна?» Если кому-то интересно, то на ломаном бенгале это значит, вы слышите Прабхупаду? Пишема издала звук «Ха». Я поняла. «О, Боже, это все, чего она хочет. Это все, чего она сейчас хочет». Тогда я снова подошла к ней. Я уложила ее на кровати со множеством подушек, пытаясь сделать, чтобы она чувствовала себя как можно комфортнее. Я поставила вокруг нее москитную сетку. Я продолжала проигрывать запись Прабхупады. Каждый раз, когда я подходила к ней и спрашивала, «Пишема, вам нужно что-то? Вода, омовение, что-то еще?» Ответа не было. Но когда я говорила Прабхупада Шуна, она отвечала «Ха». Это было каждый раз, так было несколько раз в тот день. Затем вечером бенгальские преданные позвали ее родственников, потому что поняли, что это ее последние дни или ночи. Они все пришли в комнату, кто-то привел маленьких гурукулят, которые начали петь громкий киртан. Они подпрыгивали вверх, а бенгальцы рыдали и плакали. Из ничего, из простого пения Прабхупады в записи в течение всего дня все превратилось в этот фактически грубый карнавал. Я чувствовал, что это неправильно, не было похоже на то, что она этого хотела. Ей нужен был комфорт и спокойствие. Я выбежала и попыталась найти кого-то. Я подбежала к Нитачанду, большому саньяси, которого все боятся. Никто еще так с ним не разговаривал, но я сказала, «Вы должны пойти в комнату Прабхупады, и вы должны сказать всем, чтобы они сели и вели себя спокойно. Киртан может продолжаться, но он должен быть более мягким». В своей страсти я выпалила все это, а он сказал, «Хорошо», и побежал туда. Я подумал, «Вот это да, я этого не ожидала». Но он сделал это. Он зашел и сказал всем, «Бошун, Бошун, сядьте все». Все бенгальцы успокоились и сели, и тогда продолжился приятный киртан. Я держала ее за руку с одной стороны, а ее младший сын держал ее за руку с другой стороны. Он склонил свою голову и плакал. Вокруг были еще некоторые родственники. Я позвала бенгальскую женщину, которая была очень доброй. Она была женой Мурари Харидаса. Ее имя Бхактима. Я спросил ее прийти и держать ее за плечо. Я сказал, что она хочет, чтобы преданные были рядом с ней. Я держал ее за руку, она держала ее за плечо, ее сын был с другой стороны, а все люди стояли вокруг, и мы все приятно пели. Затем ее глаза стали моргать, а ее уста задвигались. Мне показалось, что она сейчас что-то скажет. Я подумала, может, она придет в себя, я не знаю. Я думала, может быть, она сейчас что-то скажет, может, ей что-то нужно. Я приблизилась к ней в настроении исполнить ее желание. Я очень близко наклонилась к ее лицу, а она просто повторила. И все. Я стояла там в неподвижности в течение секунды, и затем я подумала, о Боже, это был ее последний вздох. Так ли это? Я не была уверена. Я думала, это был ее последний вздох. И тотчас же я увидела своим внутренним взором, как она начала подниматься. Но это ее тонкое тело поднималось, как в фильмах, когда вы видите эфирное прозрачное тело, физическое тело продолжает лежать, а ее эфирное тело поднимается. Я увидела, как все ее тело поднималось таким образом. Ее глаза открылись, и она смотрела наверх в угол комнаты. Она стала поднимать свою руку, а мне пришлось отодвинуться. Это видение было очень ясным. И я находилась на ее пути, потому что была прямо перед ней. Она стала подниматься и потянула свою руку, смотря вверх. Тогда я отодвинулась в сторону. Я все еще держала ее за руку. Я отодвинулась, а она потянула вверх свою руку, смотря в угол комнаты. А Прабхупада спускался вниз с большой улыбкой на лице. и точно так же он тянул свою руку вниз. Он спустился, и они взялись за руки. Он тоже был в прозрачном эфирном теле, но это был Прабхупада, каким мы его знаем. Он спустился с улыбкой на лице, она смотрела на него, они улыбались и держались за руки, и они стали взлетать вверх. Я видела, как их спины удалялись в угол комнаты. Я помню, как мои глаза двигались. Я помню это. Физически мои глаза двигались в соответствии с этим видением. И я увидела, как они двигались к углу комнаты. Затем они оба повернулись и подмигнули с большой улыбкой, играя бровями. Они оба повернулись и бровями приглашали всех. «Пойдемте все, давайте! Нам всем надо идти!» И затем они исчезли. Первое, о чем я подумала, они оставили меня здесь. Я хочу пойти с ними. Они оставили меня здесь. Затем я посмотрела вниз и поняла, что все еще держу ее руку, но ее тут уже больше нет. Я почувствовала разницу. Я почувствовала разницу энергии, потому что пока она была в своем теле, я молилась за нее. О, Прабхупада! Кришна, какой бы энергией молодости я не обладала, какой бы силой я не обладала, каким бы благочестием я не обладала, пусть все это будет сейчас у нее, отдай это ей, потому что она сейчас в этом нуждается. Дай ей силу и комфорт. Я отдавал ей все из глубины сердца. И когда все остановилось, я поняла, что все вернулось ко мне. Это подобно тому, как после случившегося события к вам приходит осознание. После того, как она ушла, я посмотрел на нее, все еще держа ее руку, но теперь не моя энергия уходила к ней, а энергия возвращалась. Она отдавала мне очень много. И я поняла это. И я поняла, что теперь все остановилось, потому что она была с Прабхупадой, потому что хотела быть с ним, и она была счастлива. Немного позже мы вместе с ее родственниками надели на нее свежее сари и поставили свежую тилаку. Я помогала им. Затем все пришли еще на один даршан. Мы разбрасывали вокруг цветочные лепестки и предлагали молитвы. Я стояла и смотрела на нее. И я думала, теперь она выглядит сияющей. Раньше днем она выглядела как сушеный чернослив, увядая. А я думала о том, как ей помочь, но теперь от ее тела исходил свет. Это не было просто светлое лицо, а было сияние. Я сказала себе, она светится. Мы обычно не используем это слово. Преданные говорят, она сияет или у нее светлое лицо. Но я сказала, она светится. Но затем я сказала себе, у тебя просто галлюцинации, все это не может быть правдой, у тебя просто сейчас галлюцинации, что-то здесь не так, это уже слишком, слишком много эмоций. Я думала, что у меня галлюцинации, но как только я подумала о том, что у меня галлюцинации, кто-то из близнецов Пуджари, Панканджангри или Джан-Нивас вместе с другим Пуджари зашли, и один из них сказал другому, «Она светится». Они сказали это, когда проходили мимо меня. Тогда я подумала, по какой-то причине Кришна захотел, чтобы я это услышала, потому что я сомневалась. Нет, она не может светиться, это не может быть правдой, все это не могло быть истиной, это мое воображение. Но как только они вошли, они сказали, она светится. Они использовали то же слово. Тогда я подумала, хорошо, она светится, если это правда, то все остальное тоже правда. Кришна, Прабхупада и Пишима позволили мне это увидеть. И это держит меня здесь навечно. Я испытываю великий энтузиазм, думая о том, что в момент нашей смерти ко всем тем из нас, кто хотя бы пытался сделать что-то для Прабхупады, он придет и возьмет нас за руку. Ко всем, кто был тронут им. И позже у меня был опыт даже с моим отцом и с моей мамой, которые по-настоящему не были преданными. Мой отец глубоко в сердце был преданным, а моя мама была против преданных. Но в последний момент она сказала, «А Кришна мне поможет?» И она сказала, «Кришна теперь здесь, я пойду с ним на пикник». И она оставила тело, слушая, как преданные воспевают. Это удивительная милость, и вся она исходит от Шрилы Прабхупады. Мы все принимаем участие в его движении, и все эти воспоминания, которые преданные рассказывают о нем, прославляя его, открывая эмоции, которые они переживали вместе с ним, и делясь наставлениями, полученными от него, останутся в истории, в этих записях, на этих видео и в этих книгах. И я очень благодарна вам за это, потому что это продолжение Чайтанья Чаритамриты и Бхагаватам. Спасибо вам. Thank you.